Доброе утро.
Да, я тоже скажу доброе утро.
Давай.
Доброе утро.
Вот мы с Аней прочитаем лекцию. Думали сейчас над названием. Ну, рабочий вариант названия звучит так. Индивидуальная и социальная психотерапия. Еще был вариант, который, правда, уже использовался вот одним умным человеком, который звучит так. Социальные изменения начинаются вдвоем. Есть такая книжка хорошая. Можно так лекцию тоже назвать. Ну вот, я тогда начну что-то рассказывать. Наверное, начну вот с такой мысли, что то, что вы здесь сейчас находитесь, вот здесь на интенсиве, там, в первый раз кто-то приехал, или, может быть, уже не в первый, то, в общем, это значит, что вы делаете что-то странное, вот, относительно, ну, какой-то своей истории и своего рода. Потому что, ну, наверное, практически наверняка, ваши родители, бабушки и дедушки ничего подобного не делали. Вот. Ну, хотя вот я думал, мы когда это обсуждали, я потом ночью подумал, что да, ничего подобного не делали, но, может быть, какие-нибудь, правда, ваши прародители, там, прапрапрабабушки, может быть, они, не знаю, собирались в какие-нибудь шаманские, значит, круги, там, и что-то такое, камланием занимались, такое возможно. А вот то, что ближайшие предки, ну, вообще вряд ли. И в этом плане получается, что вы как бы уже с какой-то сделали такой шаг, в общем, ну, странный, куда-то вышли из какой-то колеи привычной, из какого-то сценария. И мы вот будем сегодня на лекции как раз вот про это размышлять, как вообще связана какая-то индивидуальная история, такое индивидуальное развитие человека, как оно связано с, ну, каким-то таким социальным аспектом, ну, то есть, например, с аспектом, с тем вообще, в каком... В какой семье человек вырос, в какой-то истории этой семьи, в каком месте он родился и вырос. Вот, вместе я имею в виду, что, ну, его и какие-то там вокруг семьи еще какие-то люди окружали, какая-то группа людей с какими-то историей, обычаями, традициями. Вот. И вот, значит, то, с чего тоже вот вначале про что хотелось бы сказать, вот я думаю про такие вещи, что мы на каких-то предыдущих лекциях говорили про то, что мы получаем всякие послания от людей, ну, от наших родителей, они нам что-то внушают. Ну, вы знаете это слово, наверное, интроекты, да, уже слышали не раз. Вот, и они что-то такое говорят, мы это запоминаем, и потом, в общем, этим как-то в жизни руководствуемся. Но вот на самом деле не только люди нам что-то такое как бы внушают, вот, а вещи тоже на нас очень сильно влияют. Каким образом? Ну, например, вы приезжаете в какое-то новое место. Ну, вот те, кто много путешествует там по разным местам, могут это хорошо обнаружить. Приезжаете в новое место, вот, заходите в это место, неважно, это может быть гостиница, база, чей-то дом, чья-то квартира. И, в принципе, если вы внимательно присмотритесь к этому месту, вы сможете обнаружить как бы некое, ну, условно назовем так, послание, которое вот тот, кто это место создавал, например, строил, да, что-то, которое он, в общем, вам, ну, в каком-то смысле передал. Ну, например, там, заходишь в какое-нибудь место и понимаешь, что здесь все так устроено очень прагматично, очень, значит, так разумно, например, чтобы, ну, не знаю, там, ветер не задувал, чтобы влага там все не нарушала. Но при этом, за счет того, чтобы вот эту всю прагматику сохранить, например, место это такое, оно с низкими потолками, такое все с маленькими дверями, с маленькими окошечками, потому что, чтобы, значит, было, ну, не очень, там, не знаю, холодно, ветрено внутри и так далее. И тогда получается, что вы, находясь в этом месте, вот, получаете, ну, как бы, как сказать, вы как бы в каком-то смысле тоже этим проникаетесь и заражаетесь. То есть вот эта прагматическая есть такая идея, а, например, идея о том, что вот вообще, ну, о какой-то, например, там, вид из окна. Ну вот нет тут вида из окна, например, да, в каком-то месте. Вот, при этом тот, кто его проектировал, в общем, не думал. Он думал про какие-то другие вещи. Или, например, ну вот, я не знаю, знаете, вот у меня, например, очень разные ощущения, когда я захожу в какую-нибудь квартиру, где там потолки, вот у меня да, в квартире потолки 2,40, вот, нет, 2,40, меньше, 2 что-то там, в общем, до 2,40. Вот. А бывает, значит, заходишь, и потолки 3,5. И вот разные ощущения. Хотя с точки зрения прагматической, ну, 2,40 вполне хватает, потому что головой не стукаешься, в общем, все нормально. Вот. А заходишь 3,5, и как-то так по-другому дышится, по-другому смотрится. Вот. Какое-то другое ощущение. И тот, кто, опять же, это проектировал, тот, кто про это думал, он как-то, наверное, по-другому, ну, размышлял. У него какой-то был другой взгляд на мир. Явно, что человек, который строит вот такой дом один, да, и другой дом, они по-разному как-то чувствуют мир, чувствуют вообще все окружение. Находятся в каких-то разных условиях. Вот. Еще примеры. Я сейчас так сначала вот какие-то, чтобы были иллюстрации. Бывает, заходишь, а там, например, висят в каком-нибудь месте какие-нибудь объявления, ну, из серии такой, что... Не крадите наши вилки, не берите наши ложки, значит, там что-нибудь, ну и так далее, и так далее. Там, в каких-то местах мне кто-то рассказывал, что были, значит, пристегнуты цепочками там какие-то предметы, вот. И ты тоже сразу как-то чувствуешь, что к тебе есть какое-то, ну тебя не знают, да? Но в принципе уже как-то к тебе относятся. И опять же, тот человек, который эти объявления писал, такие уже, как бы в них уже чувствуется какое-то некоторое обвинение тебя и подозрение тебя в чем-то нехорошем. А он, этот человек, ну, видимо, как сказать, он живет в таком мире. Вот, и он, в общем, этого ожидает от людей и, в частности, ожидает как бы от тебя. Вот. Причем это, я сейчас говорю, вот смотрите, получается как, что это ведь может... через время такие вещи передаваться, да, то есть какой-то человек построил там, ну не знаю, сколько лет назад там это строение какое-то, дом там какой-то, 30-40 лет назад, а я сейчас в нем, например, нахожусь, я сейчас в него приехал, и я как бы получаю от него такой привет из прошлого. А, к чему я все это? Я думаю, что это то, где мы находимся, какими вещами мы пользуемся, в каком пространстве мы как-то живем, это, в общем, тоже очень сильно определяет наше мировосприятие, наше сознание. И как бы в нас внедряет, хотим мы этого, не хотим, причем внедряет намного, наверное, даже, ну не знаю, может быть, даже сильнее, чем просто какие-то чьи-то слова. Потому что слова-то потом можно вспомнить, например, на терапии, но это проще. Например, терапевт спрашивает, а что там тебе вот говорила мама относительно отношений, там, не знаю, с мужчинами или женщинами. И вы такие говорите, о, я помню, она говорила, что там все мужчины козлы, там, а женщины все предают. Ну, к примеру. А вот эти вещи как-то обнаружить, вычленить, ну, наверное, сложнее. Вот. Потому что для этого, ну, прям вот как-то придется вот так внимательно размышлять, в каком месте я родился, какие там были традиции, какие там были обычаи, что является нормальным, а что ненормальным. Вот сейчас, например, можете проделать простой мысленный эксперимент. Вот задаться внутри себя, просто так про себя внутри, вопросом такого свойства. Например, вот какая жизнь, какую жизнь можно считать вот хорошо прожитой? Вот как вот хорошо прожить жизнь? Я думаю, что у всех сейчас ответы разные внутри звучат. Ну, например, может быть звучать такой вариант, что важно, чтобы было все время в жизни как-то безопасность. Безопасность превыше всего, чтобы вот вообще было все спокойно и безопасно. Для кого-то ответы могут быть такие, чтобы, ну не знаю, там, например, как-то развивать свою там семью, чтобы много детей, там еще что-то такое, вот это правильная жизнь. Ну и так далее, не буду перечислять, потому что вариантов множество. Добавишь?
Ага. Да, я добавлю. Пока ты говорил, я тут вспомнила, что у меня как-то возник интерес однажды вообще, ну, естественно, про внутренние какие-то там ощущения, вот это вот все успеть. Надо все успеть. Значит, если кто-то приезжает, например, ну, вот в плане учебы, например, там кто-то приезжает, надо идти. Если, значит, где-то там что-то происходит, где-то за пределами Хабаровска, надо ехать. А билеты надо покупать за полгода. вдруг билеты закончатся, самолеты перестанут летать. Дальний Восток, дальняя точка, крайняя точка Земли. И вот это вот ощущение такое всегда, напряжение, одновременно азарта, желание успеть, и, в общем, это все как-то так создает. И я стала думать, что это такое вообще за такая штука? И главное, ведь не только у меня одной, а это же еще и у близких коллег. В общем, и я пошла, ну, не специально, конечно, за этим, это просто так было фоново. Пошла, значит, в наш краеведческий музей. Пошла, и, значит, я вот что выяснила. Вообще, добраться до Дальнего Востока было крайней степени сложно. Люди добирались либо на телегах годами, либо, значит, морем до Владивостока, а потом телегами, опять же, через тайгу. Они добирались до Хабаровска, им давали там земли. И, в общем, шансов вообще выехать обратно куда-то в центральную часть вообще не было. Ну, то есть только если вот морем, пока там не построили железную дорогу, и только морем можно было выехать. Ну, то есть вы понимаете, что нельзя. То есть вы приехали и живете, а обратной дороги нет. И вам приходится как-то, значит, выживать. Рыбу ловить, там, пушнину отстреливать, там, еще что-то там как-то себе обустраивать, в общем, жизнь. И я думаю, что вот эта вот быстрота и погоня за там успеть купить билеты, там, что-то посмотреть, потому что вот реально этого завтра может не быть. И это правда. Оно вот так, это такой культурный аспект. И, ну и, соответственно, я думала тогда про суровость вообще дальневосточных людей. И я представила этих людей, которые, значит, приехали сюда с Украины, там с Одессы было много. Им же землю всем давали бесплатно. И я думала вообще, что это были за люди, которые приехали, в общем, в тайгу и в болото. Все вы знаете, что у нас мошка, да? От которой нет никакого спасения. Комары тоже и всякие разные вот эти. Вот вы представляете, что это были за люди, которые со всем этим жили, вообще как-то им приходилось выживать, а мы являемся потомками, в общем, этих людей. И вот это вот фон вот этот вот, это, конечно, не может не накладывать отпечаток на всех нас здесь. И сейчас людей, присутствующих, меня в том числе.
Ну да, и соответственно получается, что тогда, исходя из этого, есть вот в голове какие-то такие определенные предустановки. Причем важно, что эти предустановки, вот про которые Аня сейчас говорила, они, в общем, конечно, не осознаются, потому что если я живу в этом месте, ну, это вот как рыба в воде, я не очень это замечаю. Важно для нас в ходе психотерапевтического процесса следующее, что эти установки не только есть, но они как-то, в общем, активно влияют на мою каждодневную жизнь, на мои выборы, которые я постоянно в жизни совершаю. И, например, влияют на такую интересную вещь, как мечты. Вот мне очень в последнее время это слово «мечты» вообще нравится. Любопытно вообще в психотерапии, я стал как-то про это часто думать. Потому что, ну, опять же, у разных людей мечты очень разные. И притязания на что-либо очень разные. И представление о том, что такое хорошая жизнь и жить хорошо, очень разные. И я в психотерапии сталкиваюсь с тем, что мне приходит один человек, который, ну, в каком-то там, не знаю, четвертом, пятом поколении, он жил в таком достатке, благосостоянии. Там родители у него в советское время были, например, там какие-нибудь академики у них там были, значит, всякие там, или какие-нибудь работники партийные. Вот, до этого, в общем, как-то все неплохо было. И в этом плане, когда он говорит про хорошую жизнь, он говорит, так, ну да, сейчас, говорит, надо вот, не знаю, я планирую там один бизнес, там, ну, вторую, как бы, да, ну вот как бы. То есть уровень притязаний, он определенный. Вот как я рассказываю все время потрясенный, значит, одним примером, как мне один мой клиент приходит и так будоражно говорит о том, что он, значит, строит дом и очень переживает про это, и говорит, давай я сейчас покажу тебе фотографии, там не очень нравится кое-что, все, показывает мне фотографию на какой-то последней модели айфона, вот, и я так смотрю, домик стоит, ну, такой я еще удивлюсь, я думаю, довольно скромный, я говорю, да, симпатичный домик, вообще очень хороший, да, он так смотрит на меня, говорит,
Федор говорит, это дом для прислуги. Ну и вот. И там дальше, а там такой, ну, дворец за ним стоит. И в этом плане понятно, что мы живем с ним в разных каких-то мирах, в разных представлениях. В разных представлениях о том, что такое там хорошо, в том, что такое достаточно. Вот тоже важное слово. Потому что сейчас, вот на интенсиве, я думаю, что у вас ну, прошло уже некоторое время в исследовании себя, и я думаю, что вы стали обнаруживать эти вещи. Я слышал это на группах, когда люди как раз, ну, вообще, например, задумываются над тем, вот хорошая семейная жизнь – это как? Вот хорошая семейная жизнь – это, например, может быть так, что мужчина меня не бьет, ну, очень много не пьет, и это прекрасно. Да, вот, как бы, некоторые, может быть, например, идеал какой-то семейной жизни. Вот. А, или, например, другой, что, ну, вообще, там, хочется, чтобы в семье было не только отсутствие, там, не знаю, какого-то трэша и побоев, а еще, там, отношения, развитие, возможность о чем-то говорить. И это другая совсем какая-то мечта, да, какое-то совершенно другое притязание.
Что добавить?
Я вот думаю, с чем здесь еще мы сталкиваемся, что в процессе вот этого нашей работы здесь на интенсиве неминуемо, ну то есть просто потому, что так устроен этот процесс, то есть, собственно, мы ради этого и собрались. Мы здесь все время свою чувствительность увеличиваем, ну вот иногда говорят, раскачиваем чувствительность. Почему? Потому что постоянно есть люди, которые задают там, нам на группах и в терапии, и друг другу вопросы из серии там, «Как тебе? Что с тобой? Что ты чувствуешь?» Это вопросы, которые в нормальной обычной жизни, в общем, задавать не очень принято, а в некоторых семьях и в некоторых, опять же, культурных как бы традициях и особенностях не то, что не принято, а вообще запрещено. То есть вы знаете, что есть некоторые культуры, где вообще показывать, демонстрировать эмоции, это как бы, ну, неприлично, стыдно. А здесь мы все время наоборот, мы движемся в эту сторону. И вот это увеличение чувствительности приводит к такой вещи, как увеличение способности различать оттенки. Ну, простой самый пример такой. Вот если, то есть здесь наверняка есть люди, которые чем-нибудь занимаются, какой-нибудь деятельностью, и, ну не знаю, там, ничего в голову приходит, там, ну, какую-нибудь, например, вяжут. И в этом плане человек, который вяжет, он, наверное, хорошо разбирается в разных этих вариантах какой-нибудь там этой ткани, как не, шерсти. Петель, шерсти, может отличить что-то. Вот рыбак, который там ловит рыбу, вот вчера плавали на лодке, вот он, наверное, разбирается в разных видах рыбы. Вот, ну, знаменитый пример про Чукч, который там, да, якобы разбираются и отличают 70 оттенков снега, да, и так далее. Вот именно про это развлечение идет речь. И мы, когда с этим сталкиваемся в жизни, мы, в общем, так обычно это вызывает некое восхищение. То есть, о, ты можешь отличить, вот смотри, вот так и так, вообще обалдеть, как это там? Ты знаешь только вот этих оттенков цвета, например, в дизайне. Вот то, чем мы здесь занимаемся, это как раз за счет увеличения чувствительности, ну, как будто мы некий такой собираем и настраиваем микроскоп, мы начинаем увеличивать способность своего развлечения, но только не оттенков снега, да, вида шерсти, а оттенков своего состояния, оттенков своего какого-то переживания, оттенков своей какой-то ну, чувствительности, там, телесной чувствительности, эмоциональной. И тут наступает, в общем, момент такой сложный. Вот. Потому что чем больше эта чувствительность нарастает, чем больше развлечения становится, тем, в общем, жизнь усложняется.
Я вот понимаю, что я очень терпеливый человек, знаешь, но я уже солнце выносить. Надо
да.
Чуть-чуть подвинуть.
Давай.
А камера?
А я не знаю.
Нюансы солнечные я уже не могла выносить. Про оттенки, да? В общем, про чувствительность. Вот я думала там вчера о том, что Федя уже, ты сказал про это, что, в общем, мы живем каждый там в своей семье, в каком-то культурном, социокультурном пласте, и это на нас влияет. И я там думала там про людей, которые сюда приехали первый раз, не первый раз, там думала про себя и вообще про людей, которые приходят на психотерапию, потом приходят там, например, там в эту профессию, там или там остаются клиентами, там и занимаются собой. Они делают такой большой шаг на выход из того места, в котором они живут. И вот этот вот шаг, он на самом деле очень, его очень страшно сделать. Если это осознанно, мы обычно это делаем неосознанно. Обычно человек, который приходит на психотерапию, к психотерапевту, он приходит в каком-то уже очень остром состоянии, но чаще всего бывает. То есть не приходит человек, мне говорит, вы знаете, я так прекрасно живу, в общем, но чего-то мне не хватает какого-то трэша, и я бы хотела вообще в себе поразбираться. Обычно люди приходят в таком, ну, кризисном состоянии и с какой-то психосоматикой там, или там еще с чем-то. Вот. Но вот этот вот поход, вот этот приход, вообще вот это, вот еще вообще в начале мысль о том, что я не справляюсь, и мне нужна помощь специалиста, вот это вот, ну, очень смелый шаг, который сопровождается отчаянием, стыдом за то, что я не могу справиться. Потому что ведь чаще всего, ну, мы так воспитываемся, что что-то типа не справляешься, ты что-то сам должен справляться, в общем, что-то маленький, что ли. Ты, в общем, уже вырос и справляйся. То есть вот это вот первый шаг, вот это понимание того, что я не справляюсь, и даже звонок психотерапевту, это уже выход из устоявшейся системы координат, системы семьи, рода, традиций семьи, там, и много чего еще, что нас поддерживает и является нашим фундаментом. И понимание того, что я сильно отличаюсь от членов своей семьи, своего рода, вот осознание вот этого нюанса, вот этого вот, ну, нюанса, оно очень сложное. То есть вот это очень сложно понять. Сделать вот это место, эту зону своей жизни, вот туда пустить чувствительность, там быть чувствительным к тому, что, в общем, то, как я живу, меня не очень устраивает. Я не хочу, чтобы меня мой муж бил, как бил, например, мою маму, или пил. Ну, я, конечно, могу жить там с человеком, который меня бьет и пьет, как жила моя мама, и там, как жила моя бабушка, или там кто-то там еще жил. Но когда я понимаю, что, в общем, я так не очень хочу, мне становится в этом месте страшно, потому что как я понимаю, как я не хочу, а как я хочу, я еще не очень понимаю. И тогда я иду с этим разбираться. И вот этот вот шаг, он очень смелый. Как раз вот это вот в этом месте появляется чувствительность к своей жизни, к своему телу, там, к каким-то жизненным аспектам. Я начинаю думать вообще, чего я хочу, имею ли право вообще хотеть. Чего-то желать, могут ли у меня вообще быть мечты, какие-то там, не знаю, притязания, какие-то, ну, вообще к жизни. Вот это, оно, ну, во время психотерапии становится очень осознанным. И с одной стороны, принято так считать вообще, что психотерапия улучшает жизнь. А с другой стороны, и это так и есть, качество жизни улучшается. А с другой стороны, психотерапия делает жизнь сложнее, потому что она делает ее осознаннее. Любое переживание какого-то кризиса, оно, когда оно осознанно, оно, ну, ну, сложнее, тяжелее просто, когда я там чувствую все, как каждый там нюанс, каждую частичку там своего тела. Угу. Вот. Про сложность.
Про сложность, да. И тогда вот как раз из-за того, вот, что сейчас Аня описывала, происходит следующий момент, который, в общем, имеет свое название, и называется он кризис. Кризис. Что такое кризис? Кризис – это ситуация, когда некая старая форма, которая у меня была, форма в данном случае это просто. Форма это вот, ну, например, форма моей жизни, там, не знаю, профессиональной. Или форма моей какой-то семейной жизни. Или форма жизни вот, в отношениях, там, не знаю, с каким-то сообществом, в котором я нахожусь. Так вот, эта форма за счет как раз увеличения моей чувствительности и моего развлечения, она начинает, ну как сказать, разрушаться за счет того, что она мне больше не подходит. Ну то есть, как бы, если, ну, как сказать, например, ну, на еде самые простые, как всегда, примеры в гештальт-терапии, да? То есть, если у меня чувствительность такая к еде не очень сильная, то, в общем, да, я могу питаться много где, да не проблема. Ну, потому что, как бы, съедобно-несъедобно, вот один простой критерий. Как только количество критериев здесь нарастает у меня, ну, то есть, вот я начинаю различать оттенки вкуса, ну, это известная история, тоже, наверное, вы слышали от людей, которые, например, там, занимаются высокой кухней, там, повара, которые имеют некоторую проблему, которая, в общем, конечно, выглядит снобской. И даже стыдно и неловко про это говорить. Но я с ними разговаривал, и они искренне в этом. И это не снобизм. Они говорят, у меня проблема найти место, где поесть. Так же, как музыканты, которые слышат оттенки на там, 1/8 тона, и кто-то начинает петь рядом в караоке, они испытывают жуткое ощущение. Да? И так далее. То есть, понимаете, вот чем больше мы увеличиваем эту чувствительность, тем быстрее мы приближаемся к кризису. Вот, и отсюда всякие, соответственно, страшные истории. Пришел в гештальт-терапию и там...
Началось.
И там разные варианты, да, там развелся, сменил работу, ужас, кошмар и так далее. Вот. А, ну, действительно, потому что, в общем, на мой взгляд, стремление жить получше, это какое-то естественное стремление. И раз вы здесь сейчас находитесь, то, наверное, вы хотите жить получше. Вот. И тогда получается, что вот то, что они говорили, да, приходит человек в психотерапию, он хочет чего? Он хочет облегчения. Такого раз, и чтобы было вот как бы какую-нибудь бяку там обнаружить, там, и ее куда-нибудь выкинуть, убрать. То есть, как бы хочется какого-то простого облегчения, но так не получается. Потому что получается скорее по-другому, что я начинаю различать вот эти многообразия, многообразие оттенков в своей истории, в своем настоящем. И все это есть, и я, в общем, не могу это никуда выкинуть. Ну, потому что я не могу забыть свою историю. Вот эти культурные особенности там, своего места я не могу куда-то деть, выкинуть. И тогда получается, что поскольку выкинуть невозможно, то единственный вариант – это искать какую-то новую форму, которая вместит все это.
Да, я вот хочу пример привести. Вчера Феде рассказывала как раз. Ну что, например, про ответственность и про тревогу. Ну, всем же известно, что контроль, в общем, тревога и контроль — это вещи, идущие рядом, переживания. И, в общем, сколько, если чем больше контроля, тем больше ответственности. Такой замкнутый круг. Ну и вот, например, значит, когда много ответственности, ну, например, это мой пример точно, значит, столкнулась я с тем, что, в общем, как-то я под себя сильно много гребу. Ну, есть люди рядом, которые там готовы что-то там взять. А я вот такая тревожная, что вот раз и все себе забрала. Вот конфисковала ответственность у них за все, в общем. И такая хожу и мучаюсь, и мучаюсь, и мучаюсь. А потом до меня доходит, что, в общем, что я делаю вообще, что я эту ответственность от огромного количества тревоги конфискую. И шансов, в общем, у людей нет что-то там со мной разделить, потому что я уже все себе забрала. И я начинаю там думать, ну что ж такое, да что же я такая тревожная, да откуда же это у меня берется, да что же это вообще, какой ужас, да мне уже много лет. Да я же мать, да я же гештальт-терапевт, да я же там, ну и вот начинаю себя так наворачивать. А потом вдруг я вспоминаю, что вообще мою бабушку, ее родителей, трижды раскулачивали. И у них как раз в семье вот эта вот конфискация, это было самое страшное, что вообще могло происходить. что каждый раз нужно было снова работать и зарабатывать. И вот эта вот тревога перед ничем, а в 30-е годы это прям, ну, прям выживание было, она, ну, такая очень актуальная. Мне с этого места сильно слегчало, потому что я поняла, что, в общем, как-то мне же уже не надо, в общем, выживать. У меня же никто уже, в общем, не раскулачит. А мне уже можно тоже ничего не конфисковывать, потому что, ну, собственно, этого там полно, и, а мне моей ответственности довольно, довольно много, даже того, что я там беру теперь, беру на себя.
Ну да, и получается, когда вот, например, то, как они вот сейчас описала, это обнаруживаешь, то, в общем, сталкиваешься с тем, что, а, как бы, деть это никуда невозможно, потому что это моя история, это часть меня, это какие-то вещи, ну, на каком-то вообще очень таком глубоком уровне мной впитанные, опять же, через вот то, как, ну, не знаю, там был устроен мой дом, как там, не знаю, праздники проводили. С другой стороны, обнаруживаешь, что, а я сейчас хочу по-другому. Я хочу, чтобы, например, у моих детей было как-то по-другому. Вот. И вот если говорить про вот этот вот кризис, да, и про поиск новой формы, то тогда под поиском новой формы, на мой взгляд, понимается следующее. Вот причем есть такое, да, вот в гештальт-терапии понятие там как творческое, да, приспособление. Да, когда какая-то форма старая разрушилась, она больше не годится. Ну, потому что вот есть вот этот дельта, вот расклад, да, вот я сын своих родителей, которые жили так, да, и сейчас, может быть, живут так, но я хочу как-то иначе. И почему творческое? Потому что невозможно взять что-то у кого-то. То есть невозможно посмотреть на кого-то и сказать, так, а, так, значит, вот у него семья там другая была, получше там, ну, мне больше сейчас нравится, я вот возьму, как он живет. И как бы все, забуду свое, как бы отброшу это, и вот буду жить, как там семья там Сидоровых. Так не работает. Потому что, конечно, я могу подражать, я могу притворяться, но это бесполезно, потому что есть я, есть моя фамилия, и я все равно, ну, остаюсь со всем с этим. И тогда все равно вопрос скорее о том, что я пытаюсь создать что-то свое. И в терапии мы, вот, наверное, вы сейчас уже это видели, как это происходит, да? Когда говорят там о фрустрации, терапевт фрустрирует, да? Но речь не о том, что терапевт садист и что-то такое, в общем, ну, типа гадости делает. Нет, а если, например, в терапевтической ситуации удается на какое-то время как бы оттормозить привычные способы реагирования, ну, привычные способы реагирования, например, какие вот привычные? Вот заходишь в магазин и выбираешь, что подешевле сразу. Потом ты понимаешь, так, а деньги-то есть. Но выбираешь, что подешевле. Вот привычный способ реагирования. Так, какую еду купить? Так, ну, еду надо купить, которая, значит, там, как, не знаю, там, посытнее. Почему посытнее? Я могу позволить себе повкуснее. Так, ну, как поесть? Поесть надо вот приготовить что-нибудь. Почему приготовить? Я могу сходить в кафе. У меня есть возможность. Да? И вот это привычные способы реагирования. Потому что если я, например, расскажу там, не знаю, ну, к примеру, своим бабушкам и дедушкам, что где ты там ешь, в ресторане, а что, праздник какой-то? Нет, не праздник, есть хотелось. Ты чё, как бы, да что с тобой? Вот это привычные способы реагирования. Так вот, если удается в терапии на какое-то время, обнаружив их и описав, вот это очень важно, обнаружив и как-то описав, то есть найдя какие-то слова для этого, удается это на какое-то время оттормозить, то мы попадаем в неприятные ощущения. Мы попадаем в ощущение некоторого тупика. Что делать? А как по-новому? То есть, а вот не так. Вот не так общаться там, например, с мужчиной или женщиной, да, там, ну, например, как там, сначала наехав, к примеру, такой способ обеспечения безопасности, накричав, наехав на человека, и потом уже посмотрев, как он реагирует. Ну, был такой способ, например, у кого-то, да. Вот. Так вот, оттормозив, появляется тупик, и в этом тупике может родиться что-то новое. Это не просто, но это, вот, знаете, как вот говорят творческие муки, да, сидит такой белым холстом художник и думает, господи, это нарисовано, черный квадрат нарисовали, дерево нарисовали, вот, море нарисовали, черт возьми, что нарисовать-то? Вот это примерно точка тупика психотерапии для клиента. Я не знаю, как по-новому, но я очень хочу.
Да, я вот и про переживания в этой точке. В этой точке очень много неопределенности, тревоги. хочется из этой точки по-быстренькому свалить. Поэтому вопрос, что делать, очень часто задается клиентами. Конечно же, на него никакого ответа нет. И терапевты часто отвечают: «побудь с этим». Это такое распространенное наше выражение. Вот, а я хочу со стороны клиентов еще, но поскольку там, мне кажется, что клиентская позиция, она такая очень достойная, потому что я очень люблю быть клиентом сама. Вот, и я очень ценю, что у меня есть возможность быть клиентом. Потому что сначала тебе страшно оказываться в этом тупике, а потом ты привыкаешь и даже ждешь. Когда же ты уже в этот тупик придешь, чтобы вообще подумать, а в какой точке жизни ты сейчас находишься, чего ты хочешь. Потому что принято считать вообще, что я забыла, что я хотела сказать на самом деле, я стала думать про другое. Про осознанность клиента, ну про то, как формируется вот у клиента вот это вот такое мышление специальное. Ну потому что сама встреча, она там 50 минут, а психотерапия, она же такая непрерывная, и она там потом, после 50 минут, значит, и всю неделю там, или здесь на интенсиве, там весь день ходите там с этими вопросами внутри себя. И вот вы уже там сами начинаете думать про это. И, в общем, рядом с вами каждую секунду вашей жизни не ходит терапевт за вами и не задает вам вопросы. Вы уже сами начинаете их задавать. Так вот, вот этот вот тупик, в котором мы все оказываемся как клиенты, на самом деле очень сложный, но очень важный. Потому что без этого тупика, как я уже сказала, не происходит никакого понимания места, в котором я сейчас живу, в котором я нахожусь, без вот этой ситуации неопределенности, без тревоги, неопределенности не происходит никакого осознавания. И если я как клиент не беру на себя ответственность за то, что, в общем, я тоже, мне надо попасть в этот тупик, и он мне необходим, то тогда психотерапия, она просто не получается, потому что я тогда хочу быть все время легкой, воздушной, и чтобы меня, в общем, ничего не цепляло, а только вот старые вот отваливались, как это у ракеты, которая взлетает, вот эти ступени, вот они отваливались, и я такая становилась легкой, невесомой, и у меня все было прекрасно в жизни. Вот, они-то, может быть, отваливаются, но они, в общем, не сгорают, вот эти старые ступени, они на таких веревках привязаны. И тогда задача с другой стороны себе тоже еще что-то там найти, привязать, какие-то другие способы поведения, а от старых там сильно не отказываться. Ну потому что они же тоже когда-то помогли выжить, они же тоже важны и нужны, в общем, и мы жили как-то там с ними там сколько-то лет, пока в психотерапию не пришли. То есть, ну вот, но это не про то, что взять, забыть и обесценить, а про то, что как-то наоборот оставить все свое, ношу с собой и еще что-то новое там цепляю.
Хорошо. А сколько у нас времени?
7 минут.
До конца осталось 7 минут, да?
Что ты хочешь, чтобы я его отделала?
Поменяемся? Хочешь?
Нет, я не хочу поменять.
Вопросы. Задайте нам вопросы. Есть ли у вас вопросы?
Есть вопросы.
Сейчас тут вопрос, а потом комментарий. Да?
Которые вы общаетесь с этими высокоуровневые повара, да? Они достигают этого профессионализма, да, вот такого там. То есть потом он работает психотерапевтом, потом это все развеивается, и он может есть в любой кухне, то есть получается. В кафешке там какой-то.
Нет, он не обязательно работает психотерапевтом, он просто повар.
Нет, с психотерапевтом.
А, нет, почему? Наоборот, как раз. Он мало того, что есть в любой кафешке, не может, он дальше уже много чего не может. То есть, значит, как раз наоборот.
Мне кажется, развеиваются какие-то его такие штуки, он пойдет в кафе, там, дешевое какое-то, может, я не знаю.
Может, конечно. То есть здесь вопрос не про то, что мы какой-то хотим там, ну не знаю, развить у людей снобизм, типа фу. Нет, не про это. А про то, что когда чувствительность развивается, чем в большем количестве областей жизни она развивается, тем больше в жизни появляется некого вызова. Вот я бы так это назвал. Появляется некий вызов. Потому что, ну, знаете, я иногда говорю вот студентам, которые обучаются гештальт-терапии, что как бы это такое занятие само, вот, ну, быть психотерапевтом, там, или заниматься гештальт-терапевтом, что, ну, в каком-то смысле придется жить хорошо. Просто потому что, ну, как сказать, ну, или, по крайней мере, стремиться все время к какой-то лучшей жизни. Потому что если я вот чувствительность свою развил, ну, там, к чему-либо вообще, к телесную свою чувствительность развил, я начинаю чувствовать больше, и, соответственно, ну, как бы, ну, мне хочется чего-то больше. Это не в смысле про погоню за чувственным удовольствием, это другая крайность. И это как раз крайность, которая, на мой взгляд, связана как раз с нечувствительностью в некоторых аспектах. Это не в том, что я хочу чем-то таким вот закинуться, чтобы его кайфануть как-то. Нет, нет. Ну, вот я говорю, что, ну, если человек там, например, раз вот он жил в каком-нибудь там месте, где какие-нибудь жуткие виды, там, не знаю, индустриальные, там, какие-нибудь помойки вокруг, еще чего-нибудь. Потом приехал и стал в каких-то красивых местах бывать, вот он их увидел, да? Он такой, не, я хочу вот, чтобы так вот было красиво, что-то приятно, мне это нравится, мне этого хочется.
Галя, у тебя комментарий?
Я чуть-чуть прям, да, просто давай. Подумала, что очень важно, вы один феномен описываете, но мне кажется, он как будто не называется. Я подумала, что вот одно дело, когда мы с природой имеем дело, и в ней есть что-то такое, чего вот нет, а другое дело, когда с человеком. Мне кажется, здесь важна такая реабилитация такого переживания, как зависть. Потому что есть еще одно такое хитрое место. Вот я когда вижу, что у другого человека что-то лучше. Конечно, самая такая первичная реакция – это человека по башке стукнуть. Вот. Но чтобы вот, раз у меня нет, ну чтобы и у него не было. А вроде как вот занятие психотерапией подразумевает отращивание у нас такой белой зависти. Когда я не убиваю человека за то, что вот у него есть, а у меня нет. А я использую вот это переживание как ресурс. Вот, и тогда я могу кому-то позавидовать, но не сказать, что ах ты подлая гадина вообще, не живи, вот, а подумать, о, а вот мне это, а я так хочу. Да.
Спасибо. Не да, дошли.
Завидую, какая прекрасная мысль.
Нет, белый.
А вот я думаю, что как раз правда, что и тогда получается, что с одной стороны вот эта способность к зависти, и потому что ведь, ну мы через зависть какие-то получаем желание, ну вот как, например, вот, ну не знаю, там, увидел какую-нибудь новую вещь, там, какой-нибудь дрон, вот Костя запускает дрон, черт, вот хочется теперь дрон, вот. Раньше я не знал про этот дрон вообще ничего, мне не хотелось, теперь хочется, вот, появляется какое-то желание. Но и какая-то способность переживать зависть тоже очень важна, в смысле, со стороны другого человека, вот это, мне кажется, тоже важно, переживать ее без стыда какого-то ужасного, потому что, типа, ну вот обнаруживаешь, что мне что-то получше, вот, меня там получше, чем у другого человека. И какая-то тоже такая привычка из какой-то плохой жизни, это сразу сказать, нет, нет, это не мое, это не я, да, спрятать, убрать, разрушить.
Ну, мне кажется, не только из стыда, а еще и из страха.
Да.
Вообще, потому что если вдруг обнаруживается, что у меня что-то лучше, а у других не очень в этом месте, например, я там, не знаю, я счастливая женщина, ну там в браке у меня все хорошо, а у подруг моих не очень. И в общем, мне как-то стремновато, и самое главное, страшновато вообще-то признаваться. Потому что тогда чего? Тогда я могу просто не принадлежать своим, ну, вот этому обществу, этому я могу лишиться этого общения, точно так же, как я выхожу за пределы своей семьи и хочу быть, например, немножечко счастливее, чем там моя мама. И чего? У меня возникает страх просто не принадлежать этой группе людей, этому роду, этой семье.
Все?
Все? Федя говорит, что все?
Вроде да.
Вроде да.